Говорит радио «Свобода». В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен встрече с директором психологического центра «Протос», священником отцом Игорем Поляковым. Отец Игорь живет и работает, и возглавляет психологический центр в городе Санкт-Петербург. Но вот сегодня, к счастью, в Москве, к счастью, смог прийти, и мы в прямом эфире. Так что нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно из любой точки России. И, наверное, я начну с каких-то самых простых вопросов. Отец Игорь служил священником не один десяток лет, сейчас больше, как я понимаю, по части психотерапии.
Да.
И если можно, тогда вы можете в двух словах охарактеризовать различия между священническим служением и работой психотерапевта? Есть различия или просто вы делаете ту же работу в других мехах, как сказал бы Спаситель?
Ну, конечно, есть. Есть. И работа священника стоит в том, чтобы человека привести к Богу. И это надо сделать правильно и хорошо. Если это правильно и хорошо священник может сделать, то, ну, теоретически тогда психотерапевт не нужен, и психолог не нужен, и человек может довольно себя комфортно, благополучно, счастливо, полноценно чувствовать. Вот. Это вот работа священника. Вот. А работа психолога, она очень разнообразна. То есть, прежде всего, это освободить человека, помочь ему избавиться от его страдания, страдания нравственного, душевного страдания. И методы совершенно разнообразны. То есть, они основаны на знании психологии, понимание психологии именно как науки, которая оперирует определенными закономерностями, можно даже сказать, законами психической жизни. И опираясь на эти законы, психолог может помочь человеку избавиться от его страдания.
Сегодня, если я не ошибаюсь, поправьте меня, мне кажется, что в христианском мире, во всех трех конфессиях, есть такое движение в порядке возвращения к евангельской вести изначальной. Борьба с клерикализмом, что, в конце концов, как сказал апостол Павел, вы все избранное священство, все христиане, священники перед Богом, таков какой-то первоначальный импульс Евангелия, потому что исчезает, если уж Господь пришел, если Мессия, наш Спаситель, тут, то какие уже градации, какие жертвы, они отменены, отменяется храм, поклонение Богу в духе. Поэтому, когда говорят, что священник настоящий христианин, а остальные что, какие-то имитации, и в этом смысле можно себе легко представить, что церковь может быть и вообще без священников. Ну, например, квакеры живут, и не хуже нас, я думаю, перед Богом стоят и его прославляют, и делают людям добра, может быть, и побольше на душу квакерскую. Так что священник в каком-то смысле, можно сказать, псевдоявление, такое временное. Его можно упразднить, христианство останется. А психолог? Можно упразднить психолога? Или обязательно должен быть специалист?
Ну, конечно, специалист. То есть стать хорошим психологом, мне кажется, гораздо сложнее, чем священником. Вот у меня есть опыт сравнений под жизни в той и другой ипостаси. Вот. Священником становится очень просто. Особенно я имею в виду православие, нашу церковь. То есть это достаточно, так сказать, совершить таинство рукоположения, и ты уже священник, и уже тебе кланяются и целуют ручки, и смотрят, как на носителя благодати.
Это вот. У вас, отец Игорь, какие-то воспоминания, да, конца 80-х годов, когда вас рукоположили. Ну, тогда было полегче. Сейчас все-таки уже желательно иметь духовное образование.
Ну, да, да, ну, это было так, но тем не менее отношение осталось прежним, то есть, ну, достаточно, скажем так, ну, 2-3 года отсидеть в семинарии, и уже ты готов для того, чтобы учить людей и назидать их. Ну, такая практика. Ну, допустим, вот на третьем-четвертом классе семинарию рукополагают, ну, в общем-то, этого недостаточно для душевной, духовной зрелости человека.
А что достаточно для духовной зрелости?
Ну, я думаю, прежде всего, жизненный опыт. И жизненный опыт должен быть таким, знаете ли, углубленным, ориентированным на внутрипсихическую реальность. Человек, который познает себя и работает над собой, и видит свои недостатки, и, собственно, понимает предмет своей деятельности, понимает психологию человека. Ее можно изучать в другом человеке, и прежде всего надо начинать с себя, то есть изучая свою психологию, свои особенности, да, свою динамику своей психики.
Поправьте меня, если я вас неверно понял, я правильно понимаю, что жизненный опыт – это страдание?
Не обязательно.
Как у апостола Павла, тот, кто сам был искушен, может и искушаемым помощи. Любимая православная пресловица, что сам обжегся, поможешь другому не обжечься.
Ну, безусловно, да, это очень важно. Ну, понимаете, страдание является частью человеческой жизни, неотъемлемой частью человеческой жизни.
Минуточку, вы только что сказали, цитирую, примерно, да. Что психолог, психотерапевт ставит своей целью помочь человеку избавиться от страдания.
Ну, да. Да.
Зачем же избавляться от обязательной части?
Дело в том, что развитие человека предполагает, так сказать, получение новых и новых страданий. То есть человек меняется сам. И с течением времени, да, происходят возрастные изменения, происходят изменения в социуме, в котором он находится. И это порождает новые конфликты, новое, скажем так, взаимодействие, особенное взаимодействие с окружающей средой. И это всегда бывает болезненно. Всегда человек не всегда может найти в себе достаточных ресурсов, чтобы адаптироваться к изменениям, тоже в социуме или, скажем так, изменения своего возраста.
Я прошу прощения, если я пытаюсь ловить вас на слове, но я пытаюсь просто понять, что за этими словами стоит. Но когда вы говорите, что священник, в отличие от психотерапевта, должен привести человека к Богу, я слегка изумляюсь, потому что мне казалось, что к Богу приводит Дух Святой. Священник, там, может быть, подхватывает.
Ну,
священник,
конечно,
не миссионер.
Конечно. Ну, здесь тоже так уж вы действительно ловите меня на слове. Но в практической деятельности священник – это уже помогающая фигура, да, это помогающая профессия, которая в чем-то помогает человеку. А в чем помогает? Помогает, может быть, настроиться, настроиться на принятие благодати Божией и вот взаимодействие с ней и так далее.
Говорил священник Игорь Поляков. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. У нас в гостях священник Игорь Поляков, психотерапевт и священник из Петербурга. Но смотрите, отче, вот сейчас, скажем, в Москве, не вы один приехали, каждый день приезжают сотни людей, совершенно целенаправленно двигаются на могилу блаженной Матроны за песочком, которым трут больные воспаленные глаза, и многие получают облегчение. Еще со времен античности часто в церковь приходили, потому что исцеление. Вот большинство учителей, раввинов времен Спасителя не исцеляли решительно. А вот Спаситель исцелял. Но тогда не было другой альтернативы, кроме такого вот лечения. И не кажется ли вам, что вот как на могилу блаженной Матронушки идут люди, у которых там, где они живут, да и в Москве тоже, просто нету нормальной медицинской помощи? Нету. Либо просят таких денег, которых у человека нету. И тогда этот песочек и вообще церковь превращается в медицину для бедных, даже для нищих, в эрзац медицину. А когда медицина хорошая есть, как в Америке, как в Израиле, то и чудеса не очень-то нужны. И обходится без песочка, обходится просто хорошей медициной. Не кажется ли вам, что то, что вы говорите о священнике, в этом смысле это эрзац, психотерапевт для многих людей? То есть я скажу, процитирую недословно, но вот 800 страниц дневников отца Александра Шмемана, который когда-то вел христианскую программу на радио «Свобода» в 50-е, 60-е, 70-е годы, там почти на каждой странице он проклинает свое служение исповедника, потому что говорит, это люди, которые нужны к психотерапевту, они экономят, идут ко мне. С вами бывает такое ощущение?
А какое?
Что люди идут к священнику, хотя надо идти к психотерапевту, и наоборот.
Ну, это очень сложный вопрос. Понимаете, так, ну, да, я сейчас начну на него отвечать, но этот ответ, возможно, будет не простым и не коротким. Понимаете, существует очень множество, много подходов психотерапии, направлений психотерапии, психологии, их великое множество. И, скажем так, почему такое разнообразие? Они часто конфликтуют между собой и, может, даже в чем-то противоречат. Почему? Потому что люди разные. Вот, понимаете, кому-то там подходит, допустим, классический психоанализ, кому-то юнгианский терапевт, кому-то эмотивно-когнитивный психотерапия подходит, да, разные люди и подходят, и вот, скажем так, ну, скажем, для человека с коэффициентом интеллекта ниже 70, там, да, ну, ему вот психоанализ, он не воспримет ему, да, ему нужно...
Так, и вы его посылаете в православную церковь?
Нет, я его не посылаю, но такой человек найдет себе место в православной церкви, там все просто и там все ясно. Там...
Мне вспоминается Бердяев, который писал, что Бог, конечно, впустит в рай идиотов, да, дебилов и юродивых, но рай не только для идиотов и дебилов.
Ну, конечно. Так это же не исключает присутствие других людей, но просто я показываю широкий спектр человеческой психики, состояний, ресурсов человека там, да? И вот если возвращаться вот к этой, я бы не соглашусь с вами в том, что...
А я ничего не могу сказать. Я спрашиваю, возможен казус, когда вы пациента скажете, вот, знаете, с этим... Может быть, к раввину, может быть, к муле, может быть, в церковь, но не к психотерапевту.
Знаете, вот я так говорю, я психолог, и я говорю, что вот это часто я произношу фразу, но не в таком варианте. Я говорю, знаете, я вам еще помочь не могу, вам надо к психиатру. Вот, и вам нужно фармакологическое лечение там, да? Ну, я вижу вот эти особенности.
А как священник вы можете сказать человеку, что хорошо бы сходить к психотерапевту?
Да, ну, представляете, да, такое. Конечно, да? Конечно. То есть, значит, очень, ну, понимаете, почему я стал работать, нашел себе, мне это больше нравится, работать психологом. Потому что, ну, наверное, 80, а может быть, и 90% людей, приходящих в церковь, они приходят, когда что-то болит, когда что-то надо, когда что-то вот толкает, когда что-то какой-то дискомфорт уже. Жизни. И они приходят с теми запросами, которые очень легко просто решаются в кабинете психолога. Но, скажем так, или предубеждение у человека, что психолог – это, значит, вот, значит, ну…
Или денег нет.
Нет, я не думаю, что это всегда можно найти какой-то компромисс, всегда можно договориться там, да, и сказать, что у меня нет денег, знаете, вот у меня есть там 200 рублей, вот можете за 200 рублей, да, я смогу работать там, например, вот так.
То есть и за 30?
Не, за 30 нет, нет.
Вот Иуда смог.
Нет, здесь вопрос очень тоже важный. Почему? Потому что для человека это должен процесс значимый. И значимость для терапевтического процесса, она еще тоже подчеркивается еще отдачей энергии. Энергия – это деньги, это тоже энергия.
То есть, когда Иуда брал 30 серебряников, он показывал, что ему на Христа наплевать глубоко. Но это действительно мнение многих историков, которые изучают эпоху Нового Завета, что это была крошечная сумма, символизировавшая... в какое унизительное положение хотят поставить спасителя.
Знаете, это не наша история. Это не история психотерапевта и пациента. Вот. Так вот, понимаете, я говорил, что 80-90% людей, они нуждаются в помощи психологи, и их запросы, они решаются, ну, буквально за 2-3 сеанса нормальной работы с квалифицированным психологом. Вот. А люди на это тратят десятилетия. Например, оптимизировать или как-то наладить, гармонизировать свои отношения в семье. Вот, ну, просто есть люди, которые я очень хорошо знаю, когда я, ну, лет 20 уже знаю, там, да, а все одно и то же, одно и то же. Состояние в семье не улучшается, так сказать, оно даже ухудшается. И многократно предлагал человеку, так сказать, подойти к этому, к решению этих затруднений с психологической точки зрения. А не хочет.
Боится?
Не хочет, есть предубеждение. Ну, надо еще тоже сказать, есть такое слово невежество. Оно определяется, ну, вот человек, вот он не верит в знание, психологическое знание, есть определенное недоверие, и как это так, я буду кому-то рассказывать о своих душевных состояниях, там, да, вот. Это такая тоже наша традиция, именно, может быть, постсоветская традиция или советская традиция.
Вот. Говорил отец Игорь Поляков, у нас звонок из Москвы. Виктор, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Вот у вас вопрос зашел о противопоставлении некоторым вот священника и деятельности, но в частности психотерапевта, да, как науки. Вот у меня шире вопрос. Вот, по моему мнению, нынешняя как бы религия, она паразитирует на науке. То есть пользуется понятиями научными, которые наука вела, ну и достижениями, там, скажем, передвигается на самолетах священники, на автомобилях, пользуется интернетом и так далее. Так вот, у меня вопрос. Что наука дает религии, понятно. А вот если что, можно ответить, что религия может дать науке, вот желательно, чтобы гость ответил, ну, так как он специалист в психотерапии, вот что религия может дать психотерапии, а Яков, если можно, вот более широко, как он считает. Спасибо.
Да нет, я-то что, говорит отец Игорь Поляков.
А что религия может дать психотерапии?
Ну, вы знаете... А вы согласны с тем, что вот священники паразитируют на науке?
Нет.
В самолетах смеют летать?
Нет, что ж теперь... как же так, как они паразитируют? Ну, вообще, как... можно сказать, они паразитируют на самолетах, может быть, так, но не на науке.
Нет, если человек купил билет, но ведь мне кажется, что Виктор как раз... тоже проявляет такой вот некоторый
радикализм,
ну, как бы, да. Предубеждение. Да, в его, у него образ священника, да. Это человек с большим пузом, кстати, отец Игорь, человек сухощавый, священник – это длинная борода, у отца Игоря борода коротенькая, вот священник говорит «иже паки согреших им беззаконных им изжих житие свое», пёс смердящий. Вот, и если священник еще интернетом пользуется, ну, это как... то есть священник что-то вроде Ксении Собчак, только наоборот, с бородой. Вот. Это на чем основывается такая карикатура на священника? Откуда она у людей?
Ну, уж я не знаю.
Таких, по-моему, же вообще не осталось. Да и не было, по-моему, никогда.
Нет, ну, знаете, ну, есть определенные стереотипы, и человек очень любит пользоваться определенными стереотипами.
Почему?
Ну, это облегчает его восприятие мира. Есть стереотип, вот я прикладываю стереотипы, должно быть так, и вообще вся, так сказать, мифология этого человека, она построена из таких, ну, скажем так, психологических каких-то стереотипов, и это так легче жить.
Ага, священник, тогда возвращаясь к вопросу Виктора, может что-то дать психотерапевту в смысле разрушения, скажем, стереотипов? Есть стереотипы у психологов?
Ну, конечно, конечно, есть.
Которые нужно разрушить?
Я думаю, что у каждого человека есть стереотипы, которые нужно разрушать, и так сказать, развитие человека идет в направлении большей пластичности его души, большей восприимчивости, большей тонкости. Так что
вот, большей восприимчивости, тонкость. Простой пример. Некоторые психологи, психотерапевты в порядке консультации по вопросам семьи и брака могут, считают себя вполне возможным, посоветовать человеку, скажем, завести интрижку на стороне, чтобы освежить. Вы бы пошли на такое?
Знаете, нет. Нет, просто...
Как психолог или как священник, как христианин?
Как психолог. Я бы не советовал такое делать. Почему? Потому что это осложняет отношения. Человек еще больше запутывается в своих достаточно сложных отношениях. Просто, вы знаете, есть тоже определенные законы, я так бы сказал, тоже психологические константы. Вот. И они обеспечивают, ну, скажем, такое нормальное, гармоничное состояние человека. Ну, в общем, получается так, что все, ну, у мужчины должна быть одна женщина, а у женщины один мужчина. И тогда это верующий, не верующий, ну, это не важно, но тогда отношения хорошие. Вот. Если там начинается интрижка на стороне, то доверительных отношений не будет. Это, ну, как бы аксиома. Я не знаю, как ее, так сказать, вам еще и прокомментировать. Просто мои убеждения именно как психотерапевта, этого не нужно делать. Наоборот, надо сделать отношения простыми и ясными. То есть мужчина должен часто понимать, любит он эту женщину или нет, нужна она ему или нет. Если нет, тогда надо вот как-то расставаться и не мучить ее своими отношениями. Это как психотерапевт, я говорю.
Говорил и священник Игорь Поляков. У нас звонок из Москвы. Виктор Захарович, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Я бы хотел отцу Кротову вопрос, ну и вашему собеседнику. Вопрос от два. Первый вопрос. Вот психологически, с точки зрения психологии, как заявление патриарха нашего Кирилла, достойного, что молитесь, и вам все будет. Вот. То есть воры награбили добро, и они потом вам отдадут. Второй вопрос. Религия сколько раз посадила себя в лужу? Когда гром гремит, Илья пророк по небу ездит, внушали крестьянам. Потом появились автомобили, бес сидит в этом моторе. Появилось радио, бес сидит в радио. Так что паразитирование на науке, вот по вашему собеседнику, тоже есть. Вот сначала об отце Кирилла ответьте, а потом по этому.
Я только даю справку, святейший патриарх московский и всея Руси Кирилл, он не отец, он владыка. Такова православная традиция, она идет из Византии, где принято к архиерею обращаться именно владыка. Обращение сугубо формальное, конечно, не означает, что владыка Кирилл может кому-то отрубить голову. Ну вот, отец Игорь, ему и слово. Мне кажется, что, во-первых, Виктор Захарович все-таки не совсем точно воспроизводит выступление святейшего, потому что молись и все получит.
Да, это понимание такое, так Виктор Захарович услышал.
Да, но это, конечно, утрировано. Но, тем не менее, ведь что говорить? В Евангелии сказано, чего ж выше-то, Господь говорит, что там, где двое или трое согласятся о чем-то, им это будет.
Да.
Как вы это откомментируете?
Комментирую. Ну, давайте
поговорим. Как священник, а как психолог?
Ну, хорошо. Как священник и как психолог, пожалуйста. Понимаете, вот для того, чтобы... Ну, вот когда я написал там одну брошюрочку, она большой популярностью пользуется. Там очень простые, ясные мысли. Это не мои мысли, но суть в том, что человек в отношении с Богом переносит свои, скажем так, патронистические представления, то есть свою модель отношения с отцом. Если в семье, если детство такого человека было не очень приятным, и он сталкивался с насилием, с доминантными родителями, с унижениями, это формирует как бы структуру психики такого человека. И он это переносит на отношения с Богом.
Означает ли это, прошу прощения, что перебиваю, но меня часто об этом спрашивают, даже здесь, на студии, означает ли это, что, как говорил Фрейд, Бога нет, потому что Бог – это всего-навсего фиктивная проекция проблем с отцом.
Нет, Бог есть, но вот в эти отношения с Богом человек вносит свои проекции, никто проекции не отменял.
Говорил священник Игорь Поляков. Мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей.
В Москве 17 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном из-за прорыва дамбы на реке Сунжа эвакуировано около 2500 жителей. Как сообщили в Северо-Кавказском центре МЧС, затопленными оказались более 600 домов. Председатель Высшего совета «Единой России» спикер Госдумы Борис Грызлов назвал трех кандидатов на пост губернатора Петербурга. На выбор президента России будут предложены Михаил Осиевский, вице-губернатор города, Георгий Полтавченко, временно исполняющий обязанности губернатора, и Вадим Тюльпанов, председатель Петербургского законодательного собрания. На внеочередных выборах президента Абхазии победил вице-президент, исполняющий обязанности главы государства Александр Анквап. По данным Центра избиркома самопровозглашенной республики, он набрал почти 55% голосов избирателей. В Кишиневе прошел военный парад в связи с 20-летием независимости Молдавии. В параде участвовали более 1500 солдат и 65 единиц военной техники. Власти США предписали 2 миллионам жителей восточного побережья страны эвакуироваться вглубь материка во избежание опасностей, которыми чревато приближение мощного урагана Айрин. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал к скорейшему восстановлению порядка в Ливии. Он подчеркнул, что страна наводнена стрелковым оружием, и во многих ее районах продолжаются бои, хотя Муаммар Каддафи фактически уже отстранен от власти. Президент Южного Судана Салва Кирим распустил временное правительство, которое управляло страной со дня провозглашения независимости 9 июля, и назначил новый кабинет министров. Это были краткие новости.
В эфире программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения. У микрофона Яков Кротов. И у нас в гостях священник Игорь Поляков из Петербурга, директор психологического центра «Протос». И мы продолжаем. Начнем, наверное, с окончания ответа на вопрос о как молиться. Прав ли патриарх Кирилл, что призывает молиться? Вот. А я говорю, что и Господь призывает молиться.
Да. Ну и вот я, как священник и психотерапевт, могу рассказать о том, как надо молиться. Видите ли, религиозная жизнь является частью психической жизни человека вообще. И религиозная жизнь, в том числе и молитва тоже, она подчиняется тем закономерностям, которые свойственны человеческой психике вообще. Если человеческая, ну, психика человека, ну, травмировано, да, там есть комплексы, там какие-то автономные комплексы.
Что значит «если»? А есть не стравмированный психик?
А есть, ну, будет менее травматичный случай, но, как правило, давайте так говорить, ну, как правило, все люди имеют так или иначе травмы, но есть достаточно ресурсов, чтобы их скомпенсировать или чтобы они не проявлялись явно. Так вот, если человек молится, да, и при этом он не почистил себя психологически, то есть он насыщен, его психика заполнена, затоплена, да, комплексами, различными психотравмами, то и все этот, весь этот материал, он участвует и влияет на его молитвенную практику. Да? И вот если, допустим, человек имеет какие-то обиды, например, на своего отца, да, такой отрицательный, негативный патронистический комплекс, и это он будет уже проявлять в своих отношениях к Богу, поэтому его молитва будет неполноценной. То есть это будет молитва, может быть, в которой может быть содержаться и какая-то неприязнь, и недоверие к Богу. Вот.
А получается... У нас просто вопрос по соседству. Тут человек Дмитрий спрашивает, что же, молитва хоть совсем бесполезна?
Нет, почему? Она, молитва полезна, но, опять же, надо молиться, ну, с чистым сердцем. А чистое сердце, я полагаю, что если оно отягощено каким-то...
Не попадаем ли мы, не хотите ли вы нас ввести в порочный круг?
Нет,
для того, чтобы молиться продуктивно, надо иметь чистое сердце. Но я для того и молюсь, чтобы у меня было чистое сердце. Я прошу у Бога чистого сердца.
Хорошо. А вы не знаете, что такое чистое сердце. Понимаете, чистое сердце вы можете узнать, если вы узнаете свою внутреннюю жизнь, то есть обратите свой взгляд внутрь себя и самому человеку, знаете ли, с помощью собственной психики.
Если я обращу взгляд... Если я обращу взгляд внутрь себя, я узнаю, что такое грязное сердце.
Правильно. И вот и психотерапевт вам может помочь от этого избавиться, это очистить и отработать этот материал. То есть есть определенные динамики, которые работают, которые позволяют от этого избавиться.
А вот то, что в начале утренних молитв, там одна фраза стоит, что прежде чем начать молиться, ну, сейчас не процитирую, но, в общем, помедленнее немного, чтобы пришли, успокоились всякие, ну, в общем, отложив печенье, чтобы успокоились
понятно.
Мысли и чувства.
Ну, хорошо, но
это близко к тому, о чем говорите?
Они могут успокоиться, ну, понимаете, ну, на время мысли и чувства. Но есть еще, сказать, такой пласт психики, как называется, бессознательное. И бессознательное очень активно и мощно включается в жизнь человека и влияет на него. То есть, ну, как-то человек может, ну, допустим, в таком скомпенсированном состоянии совершить утренние молитвы, но это не значит, что он будет в этом состоянии состоянии пребывать весь день, и что его поступки, его жизнь, его отношения с другими людьми будут такие же чистые, спокойные, незамутненные, как во время молитвы.
Я все понял. Значит, у человека плохие отношения с отцом, он проецирует их на святейшего отца, патриарха Московского всея Кирилла, бранит патриарха и отказывается молиться. Вот и получается такой порочный круг. У нас звонок из Москвы. Вадим Николаевич, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день, отцы. Вы знаете, вот, по поводу ряда вопросов, которые сегодня прозвучали в эфире, вот, но по поводу соотношения науки и религии, у меня есть некоторый опыт и в том, и в другом. У меня степень кандидата физмат и доктора химических наук. Ну и вот где-то я уже на протяжении лет 25 являюсь верующим христианином. Вот. Должен сразу сказать, что противопоставление это довольно-таки странное, потому что в основе науки, строгой науки, да, лежит аксиоматика, как правило. Это то, что принимается без доказательства. Ну, в этом плане можно очень много сказать, но я немножко о другом. О другом вот о чем. По поводу того, что религия паразитирует на науке, ну, не вредно напомнить, наверное, что до сравнительно исторически недавнего времени все университеты создавались при религиозных институтах так или иначе. Это первое. Второе, религии в плане ее преследований. Есть определенные претензии, что там и Коперник там вспоминается, и многие другие вещи. Вот, но должен сказать, что люди, которые знают историю развития науки, они могут привести массу примеров, когда сами ученые своих собратьев преследовали куда как круче, чем люди религиозные это делали. Там же Лысенко из нашей новейшей истории можно вспомнить, ну и ряд других примеров. Вот. И вот последний момент уже чисто в плане верующих, это то, что вот чего просить, чего не просить, что получаем, что не получаем. Вы знаете, вот очень многие проблемы все-таки, мне кажется, у людей, которые пытаются прибегать к аргументации с точки зрения Писания, проблема та, что Писание они как-то очень плохо, видимо, или очень выборочно читают. Вот. Ну вот я тоже его сейчас прочитаю выборочно. Просите и не получаете, потому что просите не наоборот, а чтобы употребить для ваших вожделений. Это послание Якова, 4 глава, 3 стих. Вот то, что хотел сказать. Спасибо.
Спасибо. Слово отцу Игорю Полякову.
Ну да, это действительно так. Ну, просто современная наука, современная психология может немножко углубить понимание этого, почему не получает. Да? Вот я уже как я начал об этом говорить, о том, что вся, может быть, весь опыт жизни человека присутствует в его религиозной жизни, его отношения с другими людьми, отношения с доминантными фигурами, с родительскими фигурами. Все это сказывается на характере человека, на его душе, на его психике, и это все присутствует в его религиозной жизни. И не всегда эти отношения благополучны. Вот. И поэтому и религиозная жизнь тоже может проходить в форме религиозной зависимости. И это тоже большая беда. И зависимый человек, он будет или, так сказать, иметь эмоциональную зависимость, алкогольную зависимость, в том числе может иметь и религиозную зависимость. И часто священники не отличают и не понимают, что такое религиозная зависимость и зависимое поведение своих прихожан. Они с ним не работают.
Вы пытаетесь меня убедить, что священники Русской Православной Церкви не знают, что такое алкогольная зависимость?
Нет, они не знают совсем другое. Они не знают, что такое религиозная зависимость.
Ой, знают. И практикуют.
И пользуются.
И практикуют.
Да.
И одновременно, причем совмещаем мы часто алкогольную зависимость и религиозную зависимость.
Конечно. Но это очень милая тема. Это, в общем-то, сказать, ну, понимаете, получить свое распоряжение зависимого человека, но это уж большая радость для многих наших батюшек.
Говорил отец Игорь Поляков. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Бесплатно из всей России. Сергей из Тамбовской области. Перезвоните еще раз. Что-то сорвался звонок. Вот, отец Игорь, а все-таки еще раз я возвращаюсь вот к этой теме. Психотерапевт помогает избавиться от страдания. Между тем, а Господь говорит, возьми крест и иди за мной. Вот. И легко себе представить, что в определенной ситуации священник просто обязан причинить человеку страдания. Ну, условно говоря,
в каких случаях, например?
Ну хорошо, если духовный сын приходит и говорит: батюшка, я тут посоветовался с психотерапевтом, он мне сказал, вот получше подумать вообще про отношения с женой, люблю ли я. Я подумал, что я ее не люблю, поэтому я ее бросаю, тем более тут, кстати, нашлась вот такая довольно симпатичная барышня, вот, так что я сейчас буду оформлять развод, а вы нас повенчайте, пожалуйста. Священник, мне кажется, в этой ситуации обязан сказать человеку, что ты иди и вот пока не передумаешь, не возвращайся.
Ну, священник прав, то есть с точки зрения...
Но он же причинит молодому человеку большое страдание, отказавшись венчать его следующий брак. Он будет вынужден пойти, может быть, даже в другую религию податься, лишь бы зарегистрировали как-то и благословили от имени Божьего.
Ну, это уже вопрос этого молодого человека, как он захочет поступить.
Ну, вот, священник не может благословить на аборт, священник не может благословить на убийство, ну, и аборт тоже убийство. Да. То есть священник не может благословить на грех, а у психотерапевта, насколько я понимаю, для него понятие греха как бы не в рабочем инструментарии.
Грех – это религиозное понятие, да. То есть, а в психотерапии его нет такого понятия.
И цель-то разная. В церкви цель – спасти душу, но какой ценой? Это христианство. Значит, кто погубит свою жизнь, тот ее спасет. А психотерапия там как-то психотерапевт не может, как Господь, сказать, вот погубишь себя, тогда вот спасешься. Нет? Такие парадоксы.
Нет, видите, парадоксы, может быть, там тоже приходится применять тоже такой метод. Понимаете, сейчас скажу, то, что страдание тоже имеет место, и действительно, это можно даже говорить о каком-то катарсисе, вот психотерапии.
А можно по-русски?
Очищение, да, очищение. То есть, ну, допустим, у человека есть какой-то скрытый, какой-то теневой аспект его личности, там, да, и он не хочет его признавать, и этот аспект его мучает и затрудняет его отношения. Отношения с другими людьми.
Какой же это катарсис, это покаяние.
Вот, так вот, вы слушайте дальше, я объясню все. Вот, и вот, допустим, в терапии предлагается человеку признать это и увидеть в себе то, что он от себя скрывал, например. И это очень тяжелые, это очень мучительные переживания. И вы понимаете, что, так сказать, основной, скажем, мой инструмент, это платочки. У меня вот лежит в любом психологическом...
То есть вы как священник говорите, наденьте платочек?
Нет, не платочек, бумажные платочки, которым утирают слезы. То есть у меня расход буквально там, ну, пачка за, ну, 2-3 дня. И это работа такая, люди плачут и рыдают.
Это вы ими пользуетесь, пациенты, или вместе?
Пациенты пользуются. И почему? Потому что вызывает очень глубокие и сильные переживания, которые вызывают страдания. Можно вообще вот в процессе терапии, например, вызвать страдания и переживания, скажем, 5-летнего ребенка, отвергнутого своим родителям. Да? И человек это переживает, это страдание, он его должен отреагировать, и он его должен выразить. И это очень тяжелая работа, душевная работа.
Говорил отец Игорь Поляков, у нас звонок из Тамбовской области. Сергей, здравствуйте, спасибо, что перезвонили.
Добрый день. У меня вопрос вашему гостю. Мне бы хотелось знать его отношение к протестантам. В частности, вот баптистам, вот незарегистрированным, есть такое братство, да? Недавно они юбилей был, 50 лет у них. Вот какое у него отношение, ну, к подобного рода течению?
Ну, хорошее отношение.
Хорошие отношения. Мне кажется, что за вопросом Сергея братство баптистов-инициативников кроется вот что, наверное, позвольте себе предположить, потому что это начало 60-х годов, когда органы госбезопасности раскалывали все, надо сказать, русские религиозные конфессии по признаку лоялен-нелоялен, согласился стучать, не согласился стучать. Вот, или, скажем так, вот баптисты официальные, которые официально сотрудничают с властью, и инициативники, которые откололись, и там стучат, конечно, но стучат из-под тишка, а так формально они держатся от государства подальше. То есть речь идет на самом деле, об отношении к тем, кого психология называет маргиналы, люди, которые по своей или не по своей воле оказались вытеснены на обочину социальной жизни. И как старобрядцы многие, как вот Агафья Лыкова знаменитая, люди, которые ушли, чтобы не участвовать в делах зла. Как вам такая позиция?
Ну, я в данном случае с точки зрения психологии скажу, что если человеку хорошо находиться в таком состоянии, ему это нравится, так и слава богу, что он в этом находится. И так. Главное было...
То есть, если человек мазохист, то не пускай.
Ну, почему мазохист? Вы же говорили только что о протестантах.
Да, нет, протестанты есть
разве мазохисты, с вашей точки зрения?
Нет, речь идет о... Нет, во-первых, есть православные, я же упомянул старобрядцев, mm-hmm. которые тоже mm-hmm. шли на конфликт с властью, из-за этого попадали в лагерь, попадали в тюрьму. Yeah. В этом смысле они исповедники веры. Yeah. Так ведь многих мучеников христианства, атеисты говорят, ну, какие они мученики? Они просто мазохисты, им нравится страдать. И самого Спасителя в этом упрекали. Сам захотел, ему комфортно было на Голгофе.
Ну, так я не понимаю вопроса.
Но... Вы с этим согласны? А ведь это позиция Дюргейма, основателя и социологии, и суицидологии.
Ну, и это с точки зрения, скажем, социологии и Дюргейма, это, пусть это будет так, но мы же не можем сейчас объяснить Дюргейму, что он не прав или как-то влиять на его точку зрения.
Вы мне объясните, в чем тут неправда?
А здесь неправда стоит с одной точки, с христианской точки зрения, там одна будет позиция, да, с точки зрения атеизма другая позиция.
Невозможно... А с точки зрения психологии Спаситель здоровый человек?
С точки зрения психологии Спаситель. Ну, вы знаете... Психология. А вы знаете, это очень трудно, знаете, и вот ответить на этот вопрос, как я не ставлю заочно диагнозов.
Так что же, вы Спасителя не знаете лицом к лицу?
Нет, конечно, не знаю. Я вот не сидел со Спасителем, как с вами за столом, не сидел. Вот
так правда, меня вы скорее не знаете,
потому что... А Спасителя тоже, ну, понимаете, ну вот не приходил ко мне Спаситель на прием и со своим запросом психологическим. Я поэтому ничего не могу вам сказать.
Нет, ну, быть христианином, это все-таки означает иметь хотя бы, мне кажется, очень маленький, но опыт Бога.
Конечно,
а быть,
конечно.
Так вот, да. Опыт, так это опыт встречи, ну, это, не он к вам пришел, вы
это, к нему пришли. Это разные вещи. То есть, есть мой опыт встречи с Богом и общения с Богом, это одно дело, но не надо этот опыт переносить в контекст отношений терапевт-пациент. Это разные вещи.
Хорошо. Понимаете Спаситель
разницу?
Хороший?
Вы понимаете
хорошо,
разницу?
Я переформулирую
понимаете
вопрос.
Понимаете разницу?
Понимаю. Я снимаю вопрос, здоровый ли человек Спаситель. Можно ли сказать, что Спаситель хороший психотерапевт?
Не знаю, не видел. Вы понимаете, в чем дело? Что не видел я работу психотерапевта Иисуса Христа Спасителя. Не видел, не знаю, что такое.
То есть в Евангелии он себя таковым не проявил?
Понимаете, это евангельский текст, это священный текст, это совершенно разные категории, это разные вещи, их нельзя сравнивать, и нельзя к одним...
Ну, не знаю,
понимаете, понимаете, ну, нельзя там, допустим, линейкой, там, допустим, ну, померить вес значит, какого-то предмета, там, это они не измеряются.
Хорошо. Давайте слово слушателям дадим, они умнее. У нас звонок из Московской области, Лариса Ивановна. Здравствуйте, прошу.
Здравствуйте,
прошу вас.
Наконец дождалась. Здравствуйте, отец Здравствуйте. Игорь и отец Яков. Я убеждена, что каждый священник должен быть по возможности психологом. Очень даже большая на таких священников надежда в спасение нашей молодежи, начиная от подростков 10 лет и выше, и выше. Кто их только не гнобит, начиная с милиции, армии, наркодиктов и прочие, а теперь и насильников, кто же их спасет, как не церковь? Взрослые, которые нуждаются в психологе помощи, они пойдут к специалисту. А молодежь разве туда пойдет? Она скорее придет в церковь, пожалуется. Кто же их спасет? Дома у них в это время в таком возрасте конфликты с родственниками. Никто их не любит, никто за ними не заботится, да и нету времени. А другие просто своей взрослой заняты жизнью. Как они теперь кругом пропадают? Это же ужас. Ну, и никто их не защищает. А где они могут выразить свое мнение, свою боль, свою печаль? Вот собираются на таких местах, как эти самые стадионы фанатами, или еще где-то у них собираются эти демонстрации, и там попадает им больше всех. Они пришли за правдой, за истиной. Только вот на таких священниках и одно спасение. Спасибо.
Спасибо. Слово отцу Игорю Полякову.
Ну, да, действительно, это хорошо, когда молодежь приходит в церковь и, так сказать, получает там поддержку и какое-то наставление, может быть, то, которое она не получает дома.
Чего ж тут хорошего, что он дома не получает? Опять выходит в церковь, церковь оказывается тогда дешевая педагогика. Вот школа не доработала, семья не доработала, давайте идите в церковь, там вам додадут. Создадут зависимость.
Нет? Нет, зависимость – это совсем другое. Это зависимость – это такое явление, когда человек не может жить, не выявить возможность своего существования без какого-либо, так сказать, объекта там, или
без церкви.
Отношения. Там, да.
А вам не встречались молодые люди, которые попадали в тягчайшую религиозную зависимость от православной, скажем, жизни?
Конечно, да, таких очень много там, да, да. Они останавливаются в своем развитии психофизиологическом. И
но зато им комфортно, они не страдают.
Да. Да, они страдают, ну да, вот так. И что, что?
Священник может принять какие-то меры к тому, чтобы не просто вот компенсировать отсутствие родительского участия, а поставить человека на ноги, дать ему потом пинок в мягкое место и сказать: иди, захочешь, вернешься, не захочешь, не возвращайся.
Ну, конечно, может, но вот в практике, ну, во всяком случае, вот по моему опыту и по опыту на некоторых людей, которых я тоже хорошо знаю, священники этого не делают. Для того, чтобы, ну, понимаете, он так разгонит всю свою паству, если он будет давать пинок. Наоборот, священник, церковь – это система. Да, и любая система, она поддерживает свое существование любыми способами, любыми методами.
И это говорит человек из Петербурга. Петербурга, оплота хипповской системы 70-х годов.
Ну, видимо, да.
Так разве хиппи поддерживали свое существование любыми способами?
А у хиппи, кажется, не было системы иерархического устройства.
Ну, это называлось, да, но все равно это называлось система. Но система любви, система дружбы.
Система там.
Система, когда можно позвонить и прийти переночевать. Вот к психологу не позвонишь и не придешь переночевать, он психолог, а священник, мне кажется, должен быть иногда готов к тому, что к нему домой придут.
Ну, он готов к этому, но он не пустит. Я не знаю, что таких вот таких священников.
Отец Александр пускал покойный, отец Александр.
Ну, отец Александр один, а сколько священников Русской Православной Церкви? Они что, все
пускают? Я знаю многих, которые пускают. Почему нет? А почему не пустить?
Не, ну, пожалуйста, вот можете пустить, я буду к вам присылать, если вы пускаете.
Нет, это действительно вопрос, чем отличается священник от муллы или раввина, хотя и раввина мулла пустят на порог.
Да.
Вот, там нету такой жесткой границы, которая как-то вот образовалась в русском православии.
Видите, давайте еще раз, вот может просто надо четче провести эту границу. Понимаете, в чем дело? Психология ставит на природные отношения клиент, ну, психолог. Да, и эти отношения, они должны быть, вот, отвечать определенным канонам. Там не должно возникать переносов, там не должно быть зависимости. То есть, понимаете, очень легко, скажем, молодому человеку с неустойчивой психикой войти в зависимость от психолога, и находиться в этой зависимости для него будет губительно. И поэтому такие отношения дистанцированы. Там участвуют в этих отношениях обязательно деньги. Да, то, что подчеркивает формализованный характер психолога и клиента. И это очень важно. Это специфические отношения, которые служат определенной цели. У священника тоже специфические, отличные от психолога отношения. И там тоже другие каноны, другие правила. Вот и все.
А в чем отличие?
Ну, вот в этом отличие, в том, что это, скажем, это, ну, психологическая помощь, да, она помогает человеку избавиться от его жизненных затруднений, вот, сказать, я имею в виду психолога, увидеть какие-то негативные стороны своей психики, своей личности.
Хорошо, можно конкретный пример? Вот Виктор Захарович недоволен патриархом Кириллом, и надо сказать, что звонки такого рода, что духовно, ну, скажем так, что Виктор Захарович, он, конечно, замечательный человек, но на публике в основном звучит голос вашего односельчанина, Невзорова. Вот, попы продажные, развратные, глупые и хищные. Mm-hmm. И психолог такому человеку скажет, что у тебя не проработаны какие-то психологические проблемы, отсюда твоя злобленность на духовенство, успокойся. А священник...
Извините, я сразу должен перед психологом этого не скажет. Нет, психолог это скажет только тогда, если Невзоров придет на прием.
Да, Невзоров придет на
скажет,
прием.
Знаете, вот у меня большие проблемы, я вот говорю такие вот вещи, я бы хотел, помогите мне от этого избавиться.
И мы тогда приведем Невзорова к вам на прием.
О, отлично.
Хорошо. Вот. Психолог его вылечит. А что должен потом делать священник или ничего?
А чего, после психолога?
Здоровый Невзоров, здоровый Виктор Захарович уже не сердится на патриарха Кирилла, он уже перестал быть антиклерикалом, он не считает деньги в поповских карманах, так. И к Богу-то он все равно не пришел.
Ну, а может, ему и не надо приходить к Богу.
Бог
ему, может,
с вами, да что вы.
Так ему хорошо, Виктору Захаровичу, без Бога.
Ну, вот, да как же это может быть-то?
Да вот так бывает, вот правда так бывает, что людям бывает очень хорошо без Бога, и они прекрасно живут, и это совершенно...
Ну, это же какое-то патологическое состояние.
Почему патологическое? Если ведь...
Нет, человек ко всему адаптируется. Да, если я потеряю, скажем, ноги, я помучаюсь 2-3 года, но потом я адаптируюсь и буду такой бодрый, веселый, ехидный, конечно, колясочник.
Да, да, да.
Вот, но я адаптируюсь. Я могу потерять веру, я могу...
Нет, потом найти ее.
Ну, это же не зонтик.
Ну что?
Так вы, как священник, можете помочь?
Чему?
Найти веру.
Да. Да. Если человек придет и скажет, я хочу найти, помогите мне, да, помогите мне построить здоровую религиозную жизнь. И я вот знаю, как это делать, и я могу в этом помочь.
Ну-ка, а можно пару секретов?
Секретов?
То есть утром читать молитву?
Нет, нет.
Так, о...
Нет.
Это уже нетривиально.
Ну, вот нетривиально. Сначала мы начнем с изучения того, что есть. Да? И прежде всего надо избавиться, я уверен, всегда существуют определенные компоненты религиозно-зависимого поведения. Вот.
А религиозно-независимое поведение? Это хорошо?
Нет, есть религиозно-нормальное зависимость. Поведение, в котором отсутствует зависимость, да,
Религиозная свобода. Свободное религиозное поведение, без зависимости к Богу. Такое возможно?
Нет, понимаете, в чем дело? Что под зависимым я понимаю такое поведение, когда человек не может жить самостоятельно, не прибегая к...
Хорошо, к вам пришел здоровый человек, его психолог уже оздоровил. Какой первый шаг, чтобы попытаться вернуться к Богу, вы бы сказали? Или это очень индивидуально?
Это, во-первых, это очень индивидуально, это очень лично. Вот. И я думаю, что у каждого человека есть... Ну, это не я только думаю, что это тоже является такой психологической истиной, что у каждой человеческой души есть такая потребность трансценденции своей жизни, то есть переход такой какой-то... К переходу к сверхличным категориям, это тоже не очень по-русски. Но, тем не менее, ну, скажем так, обращение к Богу, к чему-то превышающее его повседневный опыт, его повседневное видение человека.
Говорил священник Игорь Поляков из Петербурга, директор психологического центра «Протос». На этом мы заканчиваем программу «С христианской точки зрения». Вел программу Яков Кротов. А через 10 минут в программе Кристины Горелик «Третий сектор» пойдет речь в преддверии 1 сентября. Стыдоба. Будем говорить о школьном насилии, о доведении школьников до самоубийства, об издевательстве детей над учителем. Почему в современной русской школе так распространены эти виды насилия? Участвует Евгений Цымбал, кстати, психолог, Кирилл Хромов, Дмитрий Ермольцев, учитель, Ирина Балахонова, редактор издательства «Самокат», и Виталий Жиско, редактор издательства «Компас-гид».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
ЛТС-ручник Андрей Попов вернулся из армии.
После этого грузовой корабль рухнул на землю.
Мы начинали Apple в гараже моих родителей, когда мне было 20.
По версии Следственного комитета, Дмитрий Павлюченков получил заказ на организацию...
Трудно было предположить, что освободить Триполи удастся со столь...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».